Приветствую вас, дорогие братья, сестры, друзья, гости, те, кто посетили Дом Божий, те, кто на расстоянии, в республике за ее пределами. Мир вам! Вы знаете, каждый из нас когда-то, где-то, как-то учился. И вы знаете, это могут быть там детский сад, бабушкин сад или бабушкина школа, это средняя школа, ПТУ, ГПТУ, колледж, техникум, институт, академия, университет, магистратура и так далее. Много заведений, где мы получали какие-либо знания. И знаете, всегда были рядом люди, которые наполняли нас этими знаниями, которые вкладывали в нас определенные знания. И благодаря или вопреки которым мы сегодня есть те, кто мы есть. И если посмотреть на нашу жизнь свою личную, то вы увидите, что были яркие пятна, яркие вбросы, когда запечатлевалось в вашем сердце, в вашем сознании количество людей, которые вас изменили или повлияли на вас. Уровень и качество образования всегда зависит от двух факторов. От квалификации и призвания преподавателя и от мотивации или желания и усердия учащегося. Все, я думаю, с этим согласятся, потому что результат всегда говорит за себя. Ну, за исключением, если только есть некоторые ограничения в возможностях обучаемого. И вы знаете, вот с таким обращением или с такой просьбой обратились ученики к Иисусу Христу. К самому грамотному, к самому лучшему преподавателю, который положил жизнь свою за своих учеников и который дал им то, что мы на сегодня имеем. Давайте откроем наши Библии. Первый отрывок – это Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 стиха, вернее, 1 стих. 11 глава, Евангелие от Луки, 1 стих. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих“». Один из учеников попросил учителя, чтобы он научил их молиться. И заметьте, это была совместная молитва. Они были вместе. Когда в одном месте молился и перестал, один из учеников попросил. Чаще всего в Библии представлены нам места, где Христос уединялся, Христос был наедине. Но в этом месте Лука обращает внимание, что это было коллективное, это был Христос среди учеников. И вы знаете, тема или предмет, который мы сегодня, как вы уже догадались, будем обсуждать, это, назовем ее школой молитвы. В школе учителя излагают предмет, потом подвергают своих учеников некоторым испытаниям, экзамены, зачеты, уроки. И мы видим, что это как бы итоговая черта, которая помогает, насколько усвоили ученики материал. И я сегодня буду задавать всем нам экзамены, и мы будем каждый отвечать, как считает нужным. Но опять же будем использовать тексты Писания. Почему ученики просили его научить молиться? Что было не так с их молитвой? Они что, были неверующие? Они что, никогда не молились? Они что, никогда не слышали, как молятся в семье, в синагоге и в других местах? Вопрос, почему они просили? Поставили в пример Иоанна, как Иоанн учил учеников. Возможно, у них на слуху было классическое представление о молитве. Если помните, как молился фарисей в храме: «Спасибо тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь, даю десятину, то, пятое, десятое, все свои медали оголил перед Богом». Или другой тому пример, классическая иудейская молитва: «Благодарю тебя, Господи, что я не родился рабом, женщиной и язычником». И прочие благодарности, которые у них были. Есть другая история, давайте откроем Евангелие от Луки, 22 главу. С 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Илионскую, за ними последовали ученики его. Придя же на место, сказал: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“». Что там происходило в саду? Все мы помним. Что это было за событие и что это были за обстоятельства? Правильно? Это была борьба, это была невероятная борьба. Это был экзамен всех экзаменов, как для учителя, так и для его последователей. Суровая реальность, взятие высотки, что угодно. Можно любую ассоциацию представить перед нашими глазами, и мы все равно подведем итоговую черту. Это был экзамен. Максимальная мобилизация. И Христос просил об этом учеников. И что случилось с учениками? Что произошло с учениками в это время? Когда Христос дал им задание или попросил, как угодно можно воспринять это. Что с ними произошло? 45 стих. «Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали». Обратите внимание, что вот этот акцент от печали, он зафиксирован только у Луки. Лука был врач истории. И вот тонкости анатомические, физиологические, они помечены больше у Луки. Гемогидроз, у Христа, когда он молился под, как капли крови, от печали, сон учеников. Много вопросов, которые замечает Лука. И вы понимаете, что интересно, что печаль или уныние может приводить к такому состоянию. Вот как маленькие дети, когда они что-то просят со слезами навзрыд, больно им или чего-то жаждут, потом уставшие они падают и засыпают. Вот то же самое произошло с учениками. То нервно-эмоциональное перенапряжение, которое было у них, они не выдержали, они заснули. И ведь заметьте, это были рыбаки-мужики, которые могли всю ночь рыбачить и не спать. Понятно, там другая мотивация, там рыба, там бизнес, там прибыль. Но тем не менее, они были натренированы, они могли не спать ночь. И они не сильно-то утрудились, там, ну, поднялись в горку там небольшую. Сколько Елеонская гора, Игорь, по высоте? 1200? Ну, для крепких людей того времени это не горка. Похоже, градус напряжения был выше их возможностей или выше того, что можно было перенести. Сколько раз будил Христос учеников? Кто помнит? В Евангелии от Луки это не указано, но если мы откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, то мы увидим с 39 стиха. «И отойдя, немного пал на лицо свое, молился и говорил». Говорил он Богу. И приходит к ученикам, 40 стих, и находит их спящими. И говорит, так не могли ли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. В этом же послании и в Евангелии от Луки тоже говорит, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Придя второй раз и третий раз. Три раза. Матфей не случайно такую арифметическую точность использует, потому что послание было, ну, по сути, для евреев. А у евреев, если вы знаете, с бухгалтерией знаков, с бухгалтерией событий все в порядке. Самая точная история. Поэтому трижды, и это очень важно, замечает, что это произошло с учениками. Интересно, Христос побуждает или тюкает? Вот задайте себе вопрос. Вот в этих двух отрывках. Что делает Христос? Он обличает, побуждает или тюкает? Или, может быть, читает морали им? Каждый пусть ответит сам на этот вопрос. Почему обратили ученики, вернувшись к 11 главе Луки, просили Христа, обратили внимание на... Почему ученики обратили внимание на содержание молитвы Иисуса Христа? Что их так поразило? Что было такого в этой молитве, что привлекло их внимание? Если вы помните, дальше молитва Господня, и он по пунктам рассказывает о приоритетах, о первостепенной важности, о чем молиться, как молиться, он их учил. И эта школа молитвы была на протяжении всех этих трех лет, которые находились они вместе. А почему Иаков обращает на содержание молитвы? Если помните, 4 глава, 3 стих. Получаем, не, просим, не получаем, просим не на добро и так далее. Да, там контекст немножко другой, но тем не менее, это указано. И он обличает верующих о мотивации. А о чем мы молимся? Что нас беспокоит? Что мы ожидаем, когда просим? Что с нами не так или никак? Братья и сестры, зачем была коллективная молитва? что в нее вкладывал Христос. Когда-то брат Хартмут Цопф в 2001 году приезжал к нам в гости, и мы его приглашали в молитвенную группу, и он замечательные слова сказал. Молитва – это как шов сварщика, который сваривает два металла вместе и которые держатся крепко. Как сварщик сваривает два листа металла. Разорвать практически невозможно. Вот то же самое происходит в молитве, коллективной молитве, когда церковь собирается вместе. Точно так же, на таком же примере, Христос показывает о важности этого общения, о важности этого мероприятия. Он закладывал им основы веры, основы жизни, которая им нужна будет после его ухода. Почему потерялась потребность у церкви в современной, в коллективной молитве? Вот если задать братьям, сестрам, пожилым, которые были во времена гонения, что вас побуждало или что вам давало силы не вставать с колен и быть ревностными? Зрелые, старцы, вот кто пережил, кто слышал о тех, кто проходил эти времена испытаний? Где подевалась былая ревность и былая прыть? Похоже, с нас сыпется песок, а по идее должен сыпаться не сгоревший порох. Если взять 91-й псалом, о чем говорит Давид? И в старости будут сочны и плодовиты. Чтобы что? Для чего? Да, что праведен Господь. Хотя бы молиться. Не у всех, может быть, есть возможность свидетельствовать, или не все могут просто подойти и заговорить с человеком, или не все ищут, может, такой возможности. Но как минимум можно начать молиться до глубокой старости и перехода к Господу. Все в наших руках. Куда делся огонь или масло? Вопрос каждому из нас. А что делала первая церковь? Можете открыть 12 главу послания Деяния апостолов. И один такой красочный пример. Пример, когда Петр был арестован и был в темнице. Что произошло? Что делала церковь в этот момент? Откройте, пожалуйста. С 5 стиха. Да? Итак, Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем. Интересно, что церковь прилежно молилась, а Петра охраняла 16 охранников. Можете себе представить, 4 четверки, спецназ или охранный отряд, который в темнице охраняет уголовников. Это не просто группа ППС, которая ездит по району. Это отборный отряд охраны в тюрьме. Они прошли мимо. Вздернулись двери городские, и Петр вышел. И когда он пришел, вы помните, что было? Служанка не поверила. Нет, служанка поверила, но побежала сказать, не открыв двери. А потом, что с церковью произошло? И церковь не поверила. А скажите, там вся церковь была в этом помещении, в этом собрании? Многие. Там были не все. Но многие. Не некоторые, а многие. Это говорит о многом, братья и сестры, и нам сегодня нужно действительно заглянуть в свое сердце. Что мы делаем, когда есть какой-то стресс или какая-то ситуация, которая может выбить из обычного режима нашей жизни? Что необходимо для ускорения идущего пешком, когда нужно бежать? История Лота. Когда он медлил, ангелам пришлось выволочь его, вытащить его из дома, из этого города. Он сам не мог, потому что его привязывали, придерживали какие-то обстоятельства, какие-то вещи в этом городе. И он медлил. Какой должен быть триггер? Какой должен быть мотиватор? Какой должен быть размер берца у сержанта или ротного, когда идет марш-бросок и солдат отстает? Каждый пусть задаст себе вопрос. Укор Иакова и укор Христа получается в десятку, в цель. Давайте будем смотреть в свое сердце, чтобы Бог нас обличал и утешал через эти примеры. Что необходимо церкви, чтобы она укреплялась? Я думаю, недостаточно одного мозоля на пальце, чтобы ставить лайки под сообщениями или молитвенными нуждами в группе церковной. Похоже, что если брать пример с первой церкви, то церкви необходимы мозоли на коленях, как это были во времена гонений церкви. Старцы застали это время, пожилые люди застали это время. Один брат рассказывал с Могилевской, когда молодежь собиралась на молитву во времена, но он застал это время, окружение было и стрельба, собрались помолиться, а их не просто на 15 суток, а стреляли. Что нам мешает, братья и сестры? Нас не стреляют. Что нас удерживает? Мы выбираем пойти в воскресенье поработать или в какой-то из дней, или запланировать вместе собраться и помолиться. Христос не тюкал, Он призывал, хотя были спящие ученики. Почему Христос призывает совместно молиться или молиться индивидуально? Зачем Ему наши жалкие вздыхания и блень? Зачем Ему это? Он что, не самодостаточен? Ему, у него все есть, ему все хватает. Зачем ему наши молитвы? Зачем ему влажность на наших ладонях, на глазах и под носом, когда нам тяжело? У него все есть. Это нужно нам, чтобы нам не соскользнуть, чтобы нам не съехать, чтобы нам не отпасть и не ослабеть. Это нужно для нас. И Лука и Матфей говорят, чтобы не впасть в искушение. Зачем мы берем зонтик, когда отправляемся домой, на улицу или в город куда-то, или на работу в обычном режиме? Мы слушаем новости, гидромедцентр, там, смотрим на небо, трогаем росу. Кто как определяет, какая будет погода, дело каждого. Но мы берем, когда понимаем, что будет дождь. Мы готовимся. Хотя прогноз может говорить, махчима невеликий краткочасовый дождь без перапынку. Такое так само может быть. Почему, когда тихо, мы спим? Брат наш служил на границе Афганистана, пастырь, и он это знает не понаслышке, что случалось с ротами или с отрядами, которые в карауле засыпали, что могло случиться с счастьем. История об этом говорит, ее просто вырезали. Когда не бодрствует страж, погибают остальные. Зачем зачем в спорте планируются тренировки? Зачем в спорте тренируются спортсмены, с какой целью? Они тренируются, чтобы достичь Олимпа, достичь какого-то результата. Павел неоднократно использует военно-спортивную терминологию. Я попрошу оператора включить один ролик и коротко посмотрим.
Вставай и ходи, ноги свои спортом.
Да отходи от меня.
Занимайся спортом, чтобы ноги ходили. Я же хожу туда-сюда. А если бы я не ходила, они бы у меня тоже сидела бы или лежала целый день. Вставай и ходи, иначе отберу и вовсе не дам. Иначе отберу и вовсе не дам.
На мгновение это бывший тренер по футболу. Да. И не дам борщ, жена ему сказала. Вставай, ходи. Отрабатывали мы то, что мы потребляем. Что происходит с телом, если оно не подвержено регулярным тренировкам или занятиям? Целлюлит, атрофия, все, что хочешь. Это следствие бездействия. Что происходит с душой, что происходит с церковью? Наступает духовный целлюлит. Духовная атрофия. И все мы знаем, кто, пройдя этот путь 5, 10, 3 года, неважно, каждое падение или каждое спотыкание, оно всегда сопровождалось или предшествовало ему некоторое ослабление. Я думаю, каждый может заглянуть в свое сердце, в свой личный опыт и сказать, и признаться и себе, и Богу. Липидное депо растет. Оно умножается быстро. Согнать тяжело. А если нет ответов, что делать? Ну, есть же безответные молитвы. Много молитв, которые многолетки, так называют. Вот нет ответа на них, и все. Что делать? А что дает Господь вместо этих ответов? Чаще всего. Он дает мир, он дает сон, он дает сон, как у Петра, спокойствие, и дает эту тренированность, терпение, которое проявляется впоследствии. Оно само не приходит. Бог всегда нас тренирует, он проводит через эту дистанцию, через эту линию, благодаря которой он хочет видеть в нас результат. Если реабилитолог не будет работать с пациентом, как долго будет восстанавливаться пациент? Я знаю, многие это прошли не понаслышке, Вера Ивановна. Да? Вначале больно, больно на стенку лезешь, но потом хорошо, потом ты двигаешься, твоя координация, твои двигательные навыки, они другие, нежели чем ты себя жалеешь и понимаешь, что тебе сейчас комфортно и хорошо. Но тренер знает лучше, инструктор лучше знает, он видит впереди результат. Зачем совместная молитва? В чем ее смысл? В чем ее ценность? Что произошло в темнице? Что произошло со стенами Иерихона? Что произошло с войском, находящимся Синахирима у стен Иерусалима во время осады? Все мы знаем эти истории. Что там произошло? Там прикоснулась всесильная рука Бога к тому, что содрогнулось, к тому, что казалось незыблемым. Стены города, охрана, стены рухнули, и народ прошел войско. Синахирима войско разбежалось, как моль, по одному хлопку, побросали все. Это что, испугались иудеев, стоящих на стенке? Да они пили мочу, ели кал свой, если вспомнить историю. Ели младенцев своих по очереди, матери. Вот что было с ними на стенах. Но возопияли к Богу. Как получить разряд в спорте или какой-то планки достичь в каких-то двигательных навыках? Вы знаете, когда мы с женой ходили в бассейн, а у меня пловчиха бывшая, ну и я задал, как ты так вот плывешь, как рыба? Она говорит, понимаешь, Артур, если бы ты несколько лет подряд плыл в Одессу и обратно каждый год, то плыл бы, ну, примерно так же. Несколько лет расстояние в Одессу и обратно. Дети со второго класса, ну, например. Примерно 10 километров в день тренировки. Не километр, не пешком 500 метров, а 10 километров в день. И, наконец, как оценить важность совместной, личной, церковной молитвы. Что для этого нужно понимать? Ну, во-первых, просто помнить весь путь. Напрячь свою память. Но если память не позволяет, лучше записывать. Когда-то пастор Игорь посоветовал просмотр видеокассет Брюса Уилкинсона, и одно из них занятие было о молитве. Я очень запомнил этого автора, этого пастыря, и добрый был совет. Так он говорил, я никогда не помню, о чем я молился, я записываю. И он показывал стопки своих молитвенных дневников там за многие годы и благодарит за это. Просто записать и периодически посматривать, о чем мы просили молиться, когда мы просили молиться и что Бог сделал. Ничего сложного, потому что у нас тогда не остается шансов поблагодарить Бога, что Бог действует, что Он что-то дает нам. Мы думаем, у нас молитвы безответные. А у нас просто энцефалит. У нас мозг проел склероз. Мы забываем, о чем просили и что Бог делает в нашей жизни каждый день. Мы смотрим закрытыми глазами. И Христос побуждает к этому, чтобы всегда молились, чтобы не впасть в искушение. Смотреть на учителя в этой школе. Он был нам примером. Могут быть разные учителя. Вы знаете, для меня вот был пример Брюс Уилкинсон, потом биография Джорджа Мюллера. Это был самый сильный попрошайка за всю христианскую историю. Кто читал его биографию, может вспомнить все события, которые произошли по его молитве. Ни одной копейки, ни у одной миссии он не попросил. Никогда. Построил ашелдовские приюты. Это памятник молитвы, памятник веры в Англии. Можете прочесть эту историю. Как он это делал, когда делал и с каким постоянством, и как Бог действовал. У меня есть вопрос. Валерия Науменко В 2001 год о чем ты просила молиться? Склероз или девичья память? Девичья память перерастает в старческий склероз. Хорошо. Лера просила молиться за познание воли Божией в моей жизни, чтобы Бог меня создал хорошей, созидал хорошей помощницей для своего мужа. Это все в один год. Вторая. Чтобы я была хорошей помощницей своему мужу в его жизни и служении, чтобы возрастала в познании Бога. 2001 год. Борис, стала жена тебе хорошей помощницей?
Да.
Слава Богу. Александр Жиман, в 2006 году о чем ты просил молиться? июня 2017. О исцелении Николая, сына, и о покаянии сыновей. Тебе есть за что благодарить? Игорь Прокопов, о чем просил молиться в 2012 году? Чтобы Бог прилагал спасаемых к церкви, чтобы в жизни верующих поклонению Богу было на первом месте. Это о церкви, о руководителях, чтобы Бог дал сердце слуги и служители были рабами Иисуса Христа и так далее. О проектах, о проведении братских общений для всех братьев с целью духовного назидания, о развитии воскресной школы, организации церкви, служения наставничества и развития домашних групп, о конкретном плане от Господа по работе с семьями, церквями и укреплении семей, о развитии подросткового и молодежного, о развитии музыкального, о видении от Господа возникновении новых служений по целям для церкви, о проповедниках, о проповеди Слова Божия в силе Духа, о школе проповедников, о посвящении братьев этому служению, о решении проблемы с газом. Такой результат, это тоже результат. Николай Козловский. В 2018 году о чем просил молиться? Это совсем свежо. Это не 2012 год. Прошу молиться, чтобы Бог использовал меня как сосуд для благословения церкви и проповеди. Маша Михнюк, где она? Нет ее? О чем она просила молиться с 2018 года? Она просила молиться, пришла в молитвенную группу, она просила молиться о своих дедушках, бабушках, о своих сестрах за покаяние и обращение Ани. Мы можем благодарить Бога. Господь услышал. И таких молитв достаточно. Господь не молчит, Он отвечает. Если посмотреть с 2001, потом была пауза, 4 и по сегодняшний день, была такая рубрика у детей «Неугомонные детки». Да, очень помогает просматривать, о чем мы молились, когда молились и что Бог сделал сквозь время. Когда-то мы молились в 2017 году о том, чтобы Бог исполнил братьев смелостью, и они брали на себя ответственность жениться и нести служение. Не прошло и 3 года. К 2020 году практически все братья исполнили это. Дальше мы молимся о сестрах, которые не замужем. Так что активнее. И, наконец, что нам делать? Какие выводы? Учиться, дедушка Ленин говорил, да? Учение света, не учение тьма. Учиться и прилежно учиться. Это призыв, который Христос озвучивает со страниц Писания. Не спать больше, чем нужно. Достаточно 7-8-часового сна для того, чтобы бодрствовать все остальное время. Вникать в Слово и молиться по Его воле. Тренироваться и упражняться, чтобы наша талия, братья, в обхвате было не более 90, духовная талия. Физическая может тоже. В Японии, кстати, пожизненные контракты заключаются, но основное требование – у мужчин 88 талия. можешь получать замечательную работу, если будешь держать форму. А это говорит апостол Павел. Апостол Павел обращается к братьям, не к сестрам, к братьям обращается. Первое послание к Тимофею 2:8. Для чего нужно бодрствование, братьям? Чтобы воздевать чистые руки, без гнева и сомнения. Молитвенная ответственность на нас, братья. И Бог призывает к этому. Искать возможность совместных молитв. Поверьте, у нас их более чем. И здорово было бы, чтобы это мы совершали вместе, видя друг друга, лицо к лицу, как это делала первая церковь. Один человек – это 100 ватт лампочка, температурный режим. Вот мы охлаждаем здание, чтобы нам не было жарко. А если мы собираемся вместе, градус увеличивается. И этот жар этих углей может растопить этот мир. Неужели мы все сделали в этой жизни? Неужели все совершилось? Все грешники покаялись, все неверующие пришли к Господу, все церкви достроены, все вопросы решены. Нет, у нас вопросов больше, чем. И Писание нас призывает к этому, чтобы мы бодрствовали и молились. Это было увещание для церкви. Для тебя, дорогой друг, Писание тоже говорит. Тебе, как тому мытарю-грешнику, который зашел в храм, должно склониться перед Христом и попросить у Него прощения. Сказать простые слова: «Господи, прости меня». Мытарь не смотрел вверх на небо. Ему было стыдно за свою жизнь. И это может сделать сегодня любой, кто слышит проповедь Евангелия. Сегодня твое время, сегодня твой час. Ты можешь выйти сюда наперед, ты можешь преодолеть этот страх и помолиться с церковью вместе, чтобы Бог освободил тебя от этого рабства греха и дал тебе новую жизнь, как Он и обещал. Аминь. Давайте помолимся.